нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:36 в эфире программа «Иностранцы», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня московский корреспондент издания Christian Science Monitor Фред Фир. Здравствуйте, Фред.
Здравствуйте.
Сегодня нам поможет Сергей Рыбко в качестве переводчика для того, чтобы можно было поддержать диалог с Фредом. Посмотрим, что из этого получится.
Добрый день, да.
Ну и начнем с вопросов уже непосредственно, которые касаются того, что происходит на планете Земля. Саммит Большой Двадцатки прошел, сейчас принято подводить его итоги. И так уж совпало, что это, наверное, последнее большое турне президента Соединенных Штатов, уходящего Барака Обамы. Такое азиатское турне получается, с одного саммита он на другой. И как-то, наверное, он сейчас закрепляет позиции Соединенных Штатов перед своим уходом. С чем он оставляет Соединенные Штаты во внешней политике?
He has very few achievements.
Но у него не такие уж большие достижения.
One very powerful achievement in foreign affairs is the agreement with Iran.
Одно из самых больших достижений в международных отношениях – это соглашение с Ираном.
And this, however, is under a lot of attack in the United States from right-wing forces.
И даже это достижение подвергается серьезным атакам, например, со стороны правого крыла в Соединенных Штатах.
Aside from that, his great attempt to make friends with the Muslim world has failed terribly.
Ну и кроме того, помимо этого, его такая серьезная попытка найти друзей в исламском мире сокрушительно провалилась.
You will remember that he went to Cairo. He made a famous speech of outreach to the Muslim world in 2009.
Вы помните, он в Каире выступал с такой пространной речью, обращенной к исламскому миру в 2009 году.
He even won the Nobel Peace Prize largely because of that speech.
И даже Нобелевскую премию ему в значительной степени вручили именно вот за эту речь.
So, in that respect, the chaos in the Middle East makes everybody wish we could take back his Peace Prize.
Ну и глядя на хаос, который мы имеем на Ближнем Востоке, многие задумываются о том, что неплохо бы забрать у него эту премию.
Besides that, I don't see any great achievements. The relations with Europe are not good.
Кроме этого, я не вижу каких-то больших достижений у Обамы. Его отношения с Европой не так уж хороши.
He also attempted that перезагрузка with Russia, and that has, well, you see what that has turned into.
Он также предпринял попытку перезагрузки в отношениях с Россией, но видите, к чему это привело.
And relations with China are very under a lot of strain, as we saw just this last weekend too.
Ну и, как мы видим, в отношениях с Китаем тоже много натяжек.
So, the foreign policy legacy of Barack Obama is not very good.
Так что наследие Барака Обамы во внешней политике не такое уж классное.
Вся ответственность возлагается исключительно на него, потому что в то время, как он был президентом, например, Хиллари Клинтон, которая сейчас претендует на кресло президента, отвечала в том числе и за внешнюю политику. И перезагрузка с Россией – это Хиллари. Например, в числе того, что перечислялось. А только на него смотрят с укором или ей тоже сейчас достается?
You see, I think he has some hidden achievements.
Ну, я полагаю, что у него есть какие-то потайные достижения.
For example, when there was that gas attack in Damascus in 2013, 3 years ago, you remember in Ghouta the gas attack?
Когда была эта газовая атака в 2013 году в Дамаске,
All the pressures within the American establishment said he should bomb Syria, that he should start a war.
Все политические силы в США говорили, что да, он должен бомбить Сирию, должен начать войну.
And he avoided that.
Но ему удалось этого избежать.
And if you read the American media now, you see a lot of people are blaming him for his failure to be tough in Syria.
Если сейчас обратитесь к американской прессе, вы увидите, что многие винят его за то, что он отказался от удара по Сирии тогда.
But I think it was a great achievement of his.
Но я полагаю, что это все-таки было его серьезным успехом, достижением.
And Putin also helped in that case.
И здесь ему помог Владимир Путин.
Кстати, посмотрел американскую прессу и вообще издания американские, обращая внимание, что критики в адрес Обамы действительно много. Но вот Fox News, например, Обаму вокруг пальца обводят Россия и Китай. А вот то, что он не смог наладить отношения с Россией и с Китайской Народной Республикой, насколько это серьезно осложнит, скажем так, работу тому человеку, тому президенту, кто будет после Обамы?
You know, it's really hard to predict what either Trump or Clinton would be like.
Очень сложно предсказать, на что будет похоже президентство Трампа или Клинтон.
They both have said very strong things.
Оба они говорят довольно сильные вещи.
But I think the basic problem in the world is that American power is declining.
Но я думаю, что общая проблема в мире, она состоит в том, что мощь Америки, очевидно, уменьшается, сокращается.
And whoever comes into that job has got to manage this problem.
И кто бы ни пришел в это кресло, на эту работу, ему придется решать эту проблему.
You can make any loud declaration, say anything you want, this or that, but basically the objective forces suggest that America has to change its course.
Вы можете делать сколь угодно громкие заявления, но все существующие силы указывают и подталкивают Америку к тому, что она должна изменить свой курс.
And I know we have two very strange presidential candidates. Hillary is strange in her way, and Trump is really, really strange in his way.
Я понимаю, что у нас два довольно странных кандидата на президентский пост. Хиллари, конечно, по-своему странный, Трамп совсем-совсем странный.
But there is what they call a deep state. There's a big institutions of the state. It's not just who's president, who decide the direction of a country.
Но нужно понимать, что государство — это большая-большая конструкция, глубоко уходящая вниз, вверх. Это не какой-то один человек, который решает судьбу страны.
And so these problems, if you read foreign policy journals in America, you see these problems are being actively debated.
Which questions? Which problems?
This question of declining American power.
Если вы сейчас почитаете американскую прессу, там, где пишут о американской внешней политике, вы увидите, что многие рассуждают о том, что Соединенные Штаты должны умерить
свое
силовое влияние, силовое давление.
Such a person as Zbigniew Brzezinski recently wrote a very interesting article for a journal called The American Interest, in which he argued for the complete rethinking of American foreign policy.
Бжезинский написал большую статью для издания
Foreign Policy.
American Interest.
American Interest, в которой поясняет, почему Соединенные Штаты должны поменяться сегодня.
And it really means these are objective forces. And what Brzezinski argued for was closer cooperation with Russia and China.
И этот автор настаивает на том, что главные силы, главное направление, в котором толкают США, это кооперация, совместная работа с Россией и Китаем.
Я вынужден уточнить, это тот самый Збигнев Бжезинский, которого мы привыкли рассматривать как главного идеолога противостояния с Россией, сейчас настаивает на кооперации.
I swear it's true.
Фред клянется, что это правда.
Это похоже на запрос американского общества, или это пока такие досужие рассуждения интеллектуалов?
Well, it's both.
Это и то, и другое.
But as you see Donald Trump saying these things about better relations with Russia, about maybe NATO is not necessary, and it's not hurting him.
Not hurting whom?
Donald Трамп.
Когда Дональд Трамп говорит о том, что нужно устанавливать более теплые отношения с Россией, что, может быть, и НАТО не настолько необходимая организация, самого Трампа это на самом деле не трогает. Из-за этих заявлений он поддержку точно не теряет, не теряет голоса.
I don't know what that means exactly, but I think there are an awful lot of Americans who are sick and tired of the wars, especially the Middle Eastern wars.
Я не знаю, что именно он хочет этим сказать.
No, what it means.
Я не знаю, что это значит, но абсолютно точно знаю, что есть очень много американцев, которые по-настоящему устали от войн, особенно от войны на Ближнем Востоке.
So somehow from the bottom, I think these feelings are coming up. People just want to want to change the course. And Trump, what Trump says is, let's put America first. Let's stop getting involved in foreign problems and put our resources here in America.
И эта усталость, она как бы поднимается снизу. Но вот то, что говорит Трамп, это давайте сосредоточимся на Соединенных Штатах. Давайте не будем направлять свою силу вовне. Давайте заниматься тем, что происходит здесь, в США.
Now, I am not a supporter of Trump at all, but that makes sense.
Я совершенно не поддерживаю Трампа, но вот конкретно в этом смысл есть.
Возвращаясь к кооперации, мы привыкли рассуждать таким образом. Если мы дружим, то или против кого-то, или для того, чтобы какую-то конкретную проблему решить. И когда вот сейчас эти рассуждения раздаются, появляются, очень хочется понять, а ради чего вот эта кооперация России, Китая и Соединенных Штатов вообще возможна?
It's really difficult because interests are... So different.
Это по-настоящему трудно, потому что интересы совершенно разные.
But I think that there could be an agreement about Ukraine.
Но я думаю, что возможно соглашение по Украине.
Everybody might have to compromise, but I think Russia has a point when it says Ukraine must not join NATO.
Все могут пойти на компромисс, но вот я лично убежден, что позиция России имеет под собой основание, когда Россия говорит, что Украина не должна вступать в НАТО.
And by the way, Zbigniew Brzezinski and Henry Kissinger both agree that Ukraine should not be in NATO.
И, кстати, Бжезинский и бывший госсекретарь США Киссинджер согласны с тем, что Украина не должна вступать в НАТО.
It's probably the first time I have ever agreed with either of them.
И это первый раз, когда я согласен с обоими.
Удивительно, что они еще друг с другом согласны. Это
some kind of agreement, like they had in the Cold War, you know, with Finland or Austria, could work with Ukraine.
И соглашения, подобные тем, которые сработали во время Холодной войны, в том, что касалось Финляндии, Австрии, с Украиной, это тоже может сработать.
I think that could be the basis of solving this issue.
Это может быть основанием для решения этой проблемы.
And in Syria, I think that it's already obvious that you have to restore the power of the Damascus regime over the country before there would be any order or security, and everybody should simply agree on this.
И думаю, что в отношении Сирии тоже понятно, что нужно восстановить режим в Дамаске, пока не наступит порядок, не появится контроль в стране.
Then you can talk about democracy or anything else.
И вот только тогда можно про демократию говорить или о чем-то еще.
And these are the two most burning issues at present between Russia and the United States.
И это две наиболее горячих проблемы, точки в отношениях между Россией
и Соединенными Штатами.
Okay. So I don't think it's impossible that they could find a new level of at least good relations. It's quite possible.
Я не думаю, что это невозможно найти новый уровень отношений, вполне возможно.
But will it happen? Under Hillary Clinton or Donald Trump, I don't know.
Но я не знаю, это случится при Клинтон или при Трампе.
Об этом вообще пока мало кто знает. Обратил внимание на рейтинги, и как-то меняются все время позиции. То Трамп выходит вперед, то Клинтон. Вот сейчас пока на 2% лидирует Дональд Трамп. Вообще этим рейтингам вы склонны доверять?
Yeah, you know what a yo-yo is?
Yep. Да. Going like a yo-yo. Это все похоже на игрушку йо-йо. Такой диск, прикрепленный к веревке.
It means that we have two more months. Two more months of this.
И вот это, с этим йо-йо мы будем играть еще два месяца.
Американский термин, октябрьский сюрприз. Какого октябрьского сюрприза ждете лично вы?
Well, it comes from... what was it? Something was planned and prepared, I think, by Ronald Reagan. You remember they had that... Hostages in Iran in 1979.
Я думаю, что это что-то вроде того, что было подготовлено, придумано при Рональде Рейгане. Вы помните захват заложников в 1940...
Нет,
79. 79, yeah. Or maybe it was something else. But this is a thing where some very dramatic event happens in October to change everybody's minds about the election.
Ну, это означает, что что-то такое драматическое, примечательное происходит в октябре, как правило, что меняет представление всех о грядущих выборах.
And what people are talking about now is that the Russians will do something.
И, кстати, то, о чем сейчас люди говорят, это, скорее всего, то, что это Россия устроит октябрьский сюрприз.
Но это говорят не люди, это говорят люди в демократическом штабе, в штабе Хиллари Клинтон. Просто мы на это обращаем внимание. Washington Post сообщает о том, что ФБР подозревает Россию в подготовке к подрыву политических институтов Соединенных Штатов. Дальше Хиллари Клинтон уже напрямую заявляет об угрозе вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах Америки. Насколько вообще эту угрозу серьезно рассматривают?
Well, I... read this story in the Washington Post yesterday.
Да, вчера я читал эту историю в Washington Post.
I advise you to translate it into Russian and let everybody read it.
Я советую перевести ее на русский и попросить всех прочитать.
Doesn't have a single piece of evidence. Not a single piece of evidence that Russia is preparing such a thing.
Там нет ни грамма доказательств того, что Россия что-то такое готовит.
And it also says in the body of the text that there is no evidence that Russia is doing this or planning it.
И внутри текста, в теле текста нет ничего о том, что Россия готовит такое, планирует.
I'm generally proud to be a journalist, but when I read that, I thought, not so much.
Вообще, по жизни я горд тем, что я журналист, но когда я читаю такое, уже не так горд.
There's some really terrible political disinformation that is coming to the surface in this election campaign.
Это очень ужасная, омерзительная дезинформация, которая попадает в пространство во время этой кампании.
And it's very dangerous for international relations.
И это опасно для международных отношений.
And it's also dangerous for the course of American democracy.
И это опасно для того курса, которым идет американская демократия.
Мы, возможно, наблюдаем за этим со стороны и привыкли к подобного рода выпадам ровно потому, что это такая часть стереотипного мышления. Для, там, я не знаю, гражданина Российской Федерации всегда Соединенные Штаты будут, если не враг, то соперник. Для американской внешней политики характерно, что есть Россия, которая все время представляет определенную угрозу. Возможно, это вот именно в этом контексте и рассматривается. Весь вопрос в том, насколько в американском обществе склонны доверять подобным обвинениям.
I think Cold War nostalgia plays a very big role.
Думаю, что ностальгия по холодной войне играет серьезную роль.
Because, you know, I'm much older than you guys. I do remember the Cold War.
Я, ребята, старше, чем вы, и я помню холодную войну.
It was, everything was much simpler when you had two ideologies that were opposite, dividing the world.
И тогда все было проще, потому что были две идеологии, которые были противоположны, и они делили мир.
You had the free world against the evil empire.
У вас был свободный мир против злой империи.
And since the Soviet Union went away, it's so much more confusing.
И вот с тех пор, как ушел Советский Союз, все стало гораздо сложнее.
And so there are a lot of people, old politicians, maybe like Hillary Clinton is just a little bit older than me, who remember that time and wish they could somehow make those simple times come back.
И довольно много политиков, ну, например, вот Хиллари Клинтон, она чуть старше, чем я, и подобные ей люди, они стараются вернуть прежние, более простые времена.
I think that's a powerful drive in America, but it's not average people, it's politicians.
Я думаю, что это, в общем, серьезный такой драйвер в политической системе США, но это не абсолютное большинство, это только политики так размышляют и действуют.
It may be also like arms manufacturers and people, you know, in think tanks who find it much more chances of profit in a world where Russia is the enemy.
Это что-то вроде оборонного комплекса, например, mm-hmm. когда люди где-то в неких интеллектуальных инкубаторах, think tanks, да, пытаются разработать теории, согласно используя которые можно доказать, что вот Россия становится таким.
For the past 25 years, the United States didn't have serious enemies.
За последние 25 лет у США не было серьезных врагов.
Осама бен Ладен, Слободан Милосевич, Саддам Хусейн, and you can't build great fleets of bombers and aircraft carriers, and you can't justify such huge weapons to get Osama bin Laden.
Не было серьезных врагов, были вот отдельные персонажи, бен Ладен, Хусейн, Милошевич, но вы же не можете запускать такой большой военно-промышленный комплекс ради того, чтобы охотиться на бен Ладена.
But if we could just get that big, bad Russian bear rampaging, jumping around again, that would be...
Но если мы заведем такого большого злого русского медведя, прыгающего кругом, вот это тогда сработает.
I'm not saying that's the only explanation, but I think there are various interests that come together to make this.
Это, конечно, не единственное объяснение, но это вот в сплетении с прочими аргументами, скорее всего, работает.
Хорошо, у нас просто немного времени остается. Хотелось бы еще уточнений, но ладно, не будем всерьез, потому что усматривается парадоксальная ситуация, вследствие которой интеллектуальные элиты настаивают на конструктивном диалоге Россия, Китай, Соединенные Штаты. В это же время хочется очень вернуть тот самый образ мышления, когда есть враг, и с ним нужно сражаться, но это тема для отдельной дискуссии, к ней, возможно, еще как-нибудь вернемся. А многие слушатели, не только они, интересуются, а вот что с Филиппинами-то произошло? Вот этот выпад президента Филиппин и какова реакция в американском обществе на подобное.
Yeah. The man is like a Donald Trump for Philippines. This president of the Philippines.
Президент Филиппин, он для самих филиппинцев что-то вроде Дональда Трампа.
He speaks very freely.
Он очень спокойно говорит.
And he can
свободно.
Use, you know, mat language.
Он может использовать нецензурную брань, мат.
And he did, in fact, say some really insulting things about the United States and President Obama.
И да, он действительно сказал много странных, обидных вещей о США и Обаме.
So it has created a really big diplomatic problem for the United States.
И это создало проблему дипломатическую для США.
And Obama had to cancel his meeting.
Обаме пришлось отменить встречу с этим парнем.
It's just one of those strange things. It can't be explained. It's just a really strange development.
Это одна из тех вещей, которые вообще невозможно объяснить. Это по-настоящему странное обстоятельство, событие.
Нет запроса разбомбить Филиппины, нет, после такого?
I don't think so. I think that the Americans are very upset about this.
Не думаю. Мне кажется, американцы очень расстроены из-за произошедшего.
And wish they could fix it somehow.
И сами хотят как-то это все наладить и выправить.
Ну и в качестве комментария от нашего слушателя, вы так говорите, что в конце хочется добавить «Аминь». Это пишет Пут-Пут, наверное, в смысле «Да будет так». То пусть будет так. С нами был московский корреспондент издания Christian Science Monitor Фред Вир. Спасибо большое, Фред. Нам помогал Сергей Рыбко.